Слава Богу, вернулся позавчера из границы. Надо помнить себе о великом достоинстве пребывания в Святой Земле. Сказано, что тот, кто живет в Израиле, как будто он есть у него Всевышний, кто-то находится там, за границей, как будто его нету. Вещи глубокие. Сказано в Святой Земле, что буквально глаза Всевышнего на эту землю от начала города до конца земли. А за границей это иначе. Есть великое достоинство Святой Земли для изучения Торы. Говорится, что Авира дарит Исраэль Махким, воздух Святой Земли, он добавляет мудрости. Есть особое достоинство Святой Земли, то, что Святая Земля не терпит нарушения Торы. Это достоинство, это не недостаток. То есть мы об этом читали в двух главах, недавно читали, «Ахраймой свекдойшим». Нам говорите, что если мы нарушим законы о разврате и другие законы, то у нас есть опасность, что эта земля нас отрыгнет. Отрыгнет. Есть определение этому, объяснение этому, что земля Израиля – это как царский дворец. Безусловно, что в царском дворце, в любом месте еврей должен исполнять волю Творца. Однако особенная наглость, особенная претензия, если он в царском дворце нарушает волю Творца. И Святая Земля не терпит нарушителей. Есть тут одно важное замечание. Это замечание из нашей недельной главы Багар. Есть заповедь о седьмом субботнем годе. Если вдуматься в эту главу, то, безусловно, заповедь о седьмом годе, она не имеет строгости, как соблюдение шаббата. Там нет ни карета, ни наказания смертной казнью. Нету в Шмите. Нет. Есть заповедь положительная, заповедь запрещающая. Но это не тяжесть шаббата. Однако есть один аспект, по которому есть у Шмиты особое устражение. Так же, как за запрет арайот, разврата, Тора нас предупреждает об изгнании Святой Земли, так и за нарушение Шмиты, Тора нас предупреждает об изгнании. И если правильно помню, об этом пишет Рамбан на нашу главу, он объясняет, что суть одна из смыслов этой великой заповеди Шмита, чтобы смысл этого рассказывать только напрямую, что земля пред Всевышнего. Мы тут не полные хозяева. Еще вещь немножко объяснить. Есть известный закон, что надо его соблюдать. Там, где он имеет силу, называется «Дина де Малхута Дина». Буквально закон царства – это закон. Что имеется в виду? Ну, например, какая-то страна, допустим, скажем, абстрактно, нажила налог за ввоз каких-то товаров. Налог. Так это долг, надо обязан платить. Есть, например, в России, то есть это было уделом правительства, царская Россия, сейчас я говорю, почта. Когда Хафец Хаим посылал почту через кого-то посланника, чтобы не нарушить закон, он покупал марку и рвал ее. Полагается за это деньги правительству за переправку почты. Идею Дина Демахута Дина объясняет Ран в Недарим от имени Тосафот, что так как мы находимся в изгнании, и царь этого страны, он является хозяином ее, и поэтому он тоже касается вещей материальных, тоже касается, то, в чем есть логика, это не является просто грабежом, и он может нас изгнать. Его законы, когда это видно, законы, они просто, понятно что, то эти законы нас обязывают. Это понятие «дин адам лахут адин». То есть Ран приводит нас, мне кажется, вот сама идея, что мы находимся как бы не у себя, а на земле царя, то царь нам дает законы, которые его обязывают. Которые нас обязывают. Давайте просто подумаем, когда мы говорим о мире Всевышнего, то и нас предупреждают, что если вы в этом мире, в мире Всевышнего, не будете соблюдать его законы, то вам нет места в этом мире. Нет места в этом мире. Знаете, изгнание, по большому счету, это намек на то, что человек, нарушающий Тору, ему нет места в мире Всевышнего. Я объясню это на одном примере. Мы знаем, что есть закон, что кто-то умышленно кого-то убил, ему полагается смертная казнь, если есть свидетели, все доказывают. А тот, кто убил кого-то неумышленно, он отправляется в изгнание. Когда Адам и Хава согрешили, их предупредили еще до этого, что если нарушает запрет плода древа познания добра и зла, им полагается смерть. Однако, так как Всевышний к управлению по суду добавил меру милосердия, он их миловал, и сделал их смертными, но они не сразу умерли. Но они были отправлены в изгнание. Изгнание, они были изгнаны из Ганедена. То есть тут есть некоторая параллель. Изгнание смерти. Убийце полагается предумышленно смертная казнь, непредумышленному полагается ему изгнание. Адам и Хава не полагалась смерть, они были отправлены в изгнание. То есть, когда мы выходим из-под власти Творца, а на то была его воля Всевышнего, дать им возможность это сделать. Мы выходим из-под власти Творца, у нас нет причин для существования. Все творение – это Хаим Берацуно, жизнь его воли. Однако в силу милосердия Всевышнему он дал этом существование, даже если мы отходим его воли. Но одно из этих вот смягчений – это изгнание вместо смерти. Однако нам надо знать, что принципиально важно, что мы находимся в этом мире везде у Творца, и поэтому изгнание – это не оправдание для дальнейшего нарушения. Изгнание за субботний год, полагается за то, что евреи почувствовали себя полновластными хозяевами земли. Это тоже очень важная вещь. Нам надо привыкнуть, что мы находимся в доме у царя, на земле царя, под властью царя. Это реально везде. Нет места, которое не находится под властью царя. Но особенно это проявляется в Святой Земле. И тут надо понимать, что наше дурное начало очень не любит так чувствовать. Мы об этом писали, привели материал замечательный Аршим Лешкопа, объясняет, в чем проблема богача. Сказать богачу, что это не твое, а Всевышнего то, что есть. За секунду он становится бедняком, он хочет быть богатым. Он хочет думать, что он это сам себе сделал, что чувствует собственную важность. Когда ему говорят, что нет, это Всевышний тебе давал это богатство. Это для него смерти подобно. Получается, он всю жизнь думал, что он такой-то успешный, такой-то хитроумный. И так сумел играть на бирже, так умел вложить деньги и все это сделать. А ему говорят, что Всевышний дал тебе все эти советы. И Симеон тут не было ничего. Можно только сочувствовать такому человеку. Но это знание, что все от Всевышнего, все от ему, это абсолютно необходимо для еврея в любом месте, в том месте в Эрец-Исраэле. Я уже не раз говорил об этом. Мы сейчас находимся в период опасности войны с Ираном. И на этой неделе пошли события, которые меня волнуют и беспокоят. Я объясню, что меня беспокоит. И меня беспокоит не только ядерная программа Ирана. Это беспокоило и Рав Лёшева в свое время, ядерная программа Ирана, как известно. Он просил тогда передать американскому президенту и так далее, чтобы некоторые иштадлут, попытка что-то исправить в этом отношении. Лично меня волнует еще более. Меня волнует очередной успех израильской разведки. Слышали об этом? Ну, израильская разведка вывезла из Ирана полтонны, это не игрушки, документации о ядерной программе. Надо найти это, спрятано, надо туда залезть, надо суметь вытащить, чтобы дороги не поймали, и вывезти это. Полтонны – это не фотоаппарат с пленочкой, полтонны. Ну, конечно, гордыня после таких событий может подняться очень так высоко, а мы должны с этим бороться, что гордыня, она опасна. Когда человек верит в свои силы, тем самым он отрицает, что все от Всевышнего, то туда правит Всевышний, с ним им правит мера за меру, и ты говоришь, что ты сам по себе, ты такой умный и так далее, так мы тебя оставляем сам по себе. Это чрезвычайная опасность. Я вам скажу, я об этом много думал, не первый год, и не первые 10 лет, скажем так. Давно думал об этом. Есть одно и то же событие. Его можно увидеть как великую помощь Творца, а можно видеть его как мы такие сильные, мы такие умные, мы такие это. Наше величайшее испытание Святой Земли, когда мы видим окружающие войны и так далее, как нас Всевышний спасает, нас Всевышний ограждает, не поддаться на искушение, на эту окружающую нас эйфорию, галель, который говорят израильская армия, израильская разведка и так далее. Это не новая вещь. время шестидневной войны, это был дикий всплеск гордыни израильской армии. Весь еврейский мир, я говорю сейчас не религиозный мир, по крайней мере, был полон гордыни за успех израильской армии. Ну, они, однако, были несколько людей с ясной головой, я говорю сейчас про военных. Почти все военные мы победили, мы то, мы все. Но были единицы, которые видели вещи иначе. Они говорили, что невозможно, чтобы на войне все шло по плану. Величайшее чудо, что в шестидневную войну все пошло точно, как запланировали. Такого не бывает. Такого не бывает. Это чудо Творца. И должен сказать одну вещь, что это то, что были такие люди на Святой Земле, это был первым проблеском чувы, который начал развиваться в следующие годы. Первым проблеском. И нам надо привыкнуть. Мы живем в Святой Земле под сенью, величайшей сенью охраны Творца. Однако эта охрана Творца, так как мы живем в период сокрытия лика Творца, она облачается в естественные причины. И если мы начинаем верить в эти причины, полагаться на них, мы перестаем понимать, что Всевышний направил и военачальников, и разведчиков, и так далее, и Всевышний запутал наших врагов. Это то, что надо помнить и не забывать. А если мы это забываем, это чрезвычайно опасно. Есть в том месте, где говорит Тора, что мы не полагались на свои силы, это что ты не думай, что ты должен думать, что это твоя сила и сила твоей руки сделала тебе это все богатство. Дальше говорит, что Всевышний дает тебе силы обогатеть. Что такое сила обогатеть? Там приводит Унгрос такую вещь. Всевышний дает тебе совет купить достояние. То есть ты выиграл на бирже, ты вложил в что-то, что поднялось в цене. Эту идею купить тут, а не в другом месте, она приходит к Всевышнему. Это то, что нам установлено в Рош ха-Шана Йом Кипур. Да, есть блестящие операции армии и разведки и так далее. Но вопрос, Всевышний дает идею, как это делать, и Всевышний помогает ее осуществить. Я уверен, что люди, которые в разведке хорошо знают, сколько Всевышний сделал чудес, потому что человек с усил своей гордыни пытается постоянно тут отворачиваться. И даже если он в момент опасности, он молится и просит помощи, тогда все становятся религиозными. Когда опасность проходит, гордыня просыпается и говорит, вот ты какой ты молодец, ты все это сам сделал. И в этом я вижу сейчас большую опасность. Поэтому нам всем надо очень укрепиться в знании и в вере, что все хорошее, что происходит с нами, все спасение, это только от Всевышнего. Только и только от Него. Если мы это знаем, мы как бы даем Всевышнему возможность и дальше нас спасать через внешние причины, как мы сейчас недостойны открытых чудес. А если мы начинаем, я говорю сейчас в первую очередь о людях религиозных, начинаем превозносить армию, разведку и так далее, мы забываем этого источник, то не дай Бог, это причина, что у нас Всевышний может оставить как бы самих без него, только как бы, это просто видно вид правления, как будто мы оставлены на произвол судьбы. Нет никакого произвола судьбы. Но внешне это выглядит, как будто бы Всевышний нами не правит. Так вот, если мы верим и знаем, что все от Всевышнего, что Он хозяин этой земли, Он хозяин, единственный хозяин всего этого мира. Ведь ничего не происходит без, не будь на то Его воли. Это причина, что Его правление, Его спасение, Его милосердие к нам выросло, расширилось. А если не дай Бог, мы отворачиваемся от Него. Вот какой успех израильского разведки, какой успех армии, какой итог. Это опасно. Когда мы отворачиваемся от Него, это причина мира Звездного Священника, не дай Бог, это отвернется от нас. Поэтому именно сейчас, в силу успехов, я вижу там большую опасность, чем до этого. Но это есть исправление, что мы вникли сами и обучали другим, что все исправления, что все чудеса, которые с нами происходят, все успехи, это милость Творца, заслугу изучающих и соблюдающих Тору, и в первую очередь из них. Всего хорошего.